кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Самые звонкие новости обсуждаем с кандидатом экономических наук, доцентом кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС Эмилем Мартиросяном. Эмиль Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Предлагаю начать с потребительских новостей. Сообщается, что средний срок кредитования в России резко вырос. Прежде всего, это касается ипотечного сектора. На 2 года вырос срок кредиты для новостроек, в среднем, что называется, по больнице, а для вторичного рынка на 2,5. Ну и это статистика ЦБ, во-первых, надо отметить. Так вот, там уточняют, что подобная тенденция вообще, в принципе, ну, не в этом году появилась, а уже практически 5 лет. Как по-вашему, о чем это говорит? Меняется ли так вот фундаментально стиль кредитования со стороны россиян?
Да, действительно, растет срок кредитования. Длинные деньги сегодня от 5 и выше лет становятся уже более превалирующим контрактом кредитования. На мой взгляд, в потребительском секторе это свидетельствует о 3 трансформационных тенденциях рынка. Первое – это, конечно, переток форм кредитования и сути кредитования в ипотечные кредиты и покупки объектов недвижимости, движимого имущества, но с длинным периодом обслуживания. Это первый факт. Второй факт говорит о том, это не только в России, эти тенденции происходят в целом в мире. Когда увеличивается срок кредитования, это выявляет некую симптоматику так называемых рефинансов, рефинансирования. Когда банк заменяет короткий срок на длинный срок, потому что человек, который берет кредит, там, допустим, на 1 год, потом не справляется с выплатой и ищет возможность его рефинансировать, поэтому банк сразу дает возможность более долгого периода. Доля вот рефинанса я бы оценил 20%, не больше, но тем не менее этот сегмент есть. Третья тенденция заключается в том, что люди, вообще стиль поведения и стиль, цель использования кредита становится более целесообразным. То есть, грубо говоря, если там, 5 лет назад люди сначала брали кредит, а потом решали, что с ним делать, то сегодня заемщик на 90% абсолютно прозрачно уверен, зачем ему нужны денежные средства. И когда человек формирует эту потребность, то, конечно, в большей части выигрывают решения по приобретению объектов, ну, недвижимости, да, пункт 1, ипотека. И в этой связи банкам, конечно же, выгоднее уходить долгие деньги, в длинные деньги, поскольку, ну, во-первых, банк может предложить меньшую ставку, да, то есть сократить ставку заимствования, ставку по кредиту, но в целом за период кредитования процентные выплаты в абсолютных цифрах, они будут больше для банка. Поэтому для самих банков выгоднее давать по меньшим сниженным ставкам, но на более долгие периоды, тем более, что сегодня тоже по статистике преждевременный возврат, то есть до срока истечения кредитного договора, составляет 10-15%, не больше. Это означает, что в целом рынок пользуется деньгами во весь срок или больше, если ему необходимо, и так далее. Поэтому я думаю, что банки тоже в этом замотивированы. Но в целом, да, можно сказать о такой трансформации рынка кредитования в длинные кредиты, что само по себе неплохо, это будет требовать изменения структуры банковского рынка. И, ну, не каждый банк выдержит финансировать и кредитовать физическое лицо или в режиме потребительского финансирования больше, чем, например, на 5 лет. Поэтому здесь уже такой идет естественный отбор и банковских структур под эту тенденцию.
Банковский сектор в центре внимания рейтингового агентства «Эксперт.РА». Темпы консолидации отрасли и ухода игроков с рынка значительно ускорились во втором квартале этого года. Но это, в общем-то, обобщенная и проанализированная статистика Банка России, согласно которой в апреле-июне ЦБ принудительно отозвал или аннулировал лицензии по запросу у 20 кредитных организаций. Это в 2,5 раза больше, чем в первом квартале. В целом, за полгода по различным причинам рынок покинули 28 игроков, в то время как за весь 2020 год на рынке российском перестали работать 38 банковских и небанковских кредитных организаций. Вот прямо хочется спросить, о чем говорят вам эти цифры?
Центральный банк продолжает, на мой взгляд, правильно продолжает консолидацию банковского сектора. и зачистку, можно и такое слово применить, но, по крайней мере, приводит банковские структуры, с одной стороны, в соответствии с действующим законодательством, с другой стороны, к целям банковской деятельности само по себе. Очень многие банковские структуры, они не отвечают целям банковской деятельности, то есть они используются для каких-то операций, каких-то транзакций, обслуживания каких-то конкретных акционеров, физических лиц. То есть они так называемые квазибанки. То есть формально, да, это банк, но эта организация не выполняет банковскую деятельность. И ЦБ консолидирует отрасль. Мне кажется, что лучше иметь 100 крепких банков, чем 2000, ну, таких условно крепких. И поэтому в данном случае речь идет о продолжающейся программе. Программа связана, конечно, у ЦБ нет KPI, там отзыва лицензии. Да, отзыв лицензии – это результат проводимых проверок. Но я вижу на протяжении последних, ну, наверное, 10 лет реализацию эту программу. Проверка, отзыв. Таким образом, в перспективе мы, наверное, уйдем где-то в реестр 100 банков, может быть, и меньше, которые будут, в общем-то, консолидированно обеспечивать все нужды финансирования, выдачи кредитов, финансовых инструментов и привлечения средств на депозит, с одной стороны. С другой стороны, нужно понимать, что сегодня банки диверсифицируются. Они не только выполняют функции по депозитариям и по выдаче кредитов, сегодня банки в том числе трансформируются в инвестиционные фонды. И это тоже очень важный момент, на который обращает внимание ЦБ, насколько эффективно банк управляет привлеченными денежными средствами, вкладывая их в акции, в облигации, в проекты и так далее. И поэтому в данном случае речь идет о том, что укрупнение отрасли на руку прежде всего самим банкам, которые развиваются не только в кредитной истории, но и в истории инвестиционной. И им это очень выгодно, быть крупным инвестиционным игроком и конкурировать между собой там 20-30 организаций, нежели это будет 2000 инвестиционных фондов, половина которых может впоследствии там превратиться в а-ля квази-МММ. Вот это нехорошая история. Поэтому ЦБ сегодня смотрит, ну, как я уже сказал, не только на кредитную, да, историю, но и на инвестиционную активность банков, кредитных организаций. И в целом тренд и тенденция понятна. В ближайшее время мы ждем еще сокращения количества кредитных организаций.
И это никого не должно удивлять в общем и целом?
Нет, конечно нет. Ну, возьмите опыт Соединенных Штатов, Германии, того же Китая. Это топ-20 банков, который контролирует 90% всех финансовых операций. Хотя рынок либерализованный. То, что было у нас, скажем так, ну, в 98-м году, в период первого дефолта, да, у нас насчитывалось там больше 2000 банков. И это, конечно, ну, на мой взгляд, не только избыточно, это не соответствует вообще целям построения финансовой структуры государства. У государства двухъярусная структура, да, структура центрального банка, государственных банков и коммерческих банков. И это не может быть вот в таком количестве, даже для такой большой страны, как Россия.
Разумеется, я предлагаю обратиться к финальной истории этого выпуска. Федеральная антимонопольная служба прикладывает усилия в части регулирования продукции металлургических компаний. Речь идет о том, что ведомство проводит проверки антикартельные среди крупнейших производителей арматуры на предмет возможного сговора, который привел к мощному росту цен. Так вот, по результатам мониторинга ценового выяснилось, что цены на арматуру выросли более чем на 50% в этом году по сравнению с предыдущим годом. Как по-вашему, станет ли жилье в результате вот этой вот проверки дешевле? Ну, мы прекрасно понимаем, что арматура нас как потребителей интересует, ну, наверное, все-таки сквозь призму квадратных метров и девелопмента.
Но жилье дешевле не станет, это тезис номер один. Это нужно просто, ну, на мой взгляд, принять. Во-вторых, рост цен на металлы, арматуру в частности, на мой взгляд, картели, это все будет проверяться, но у металлургических компаний есть две основные проблемы, которые приводят к росту себестоимости именно металла. Первая проблема – это постоянные затраты, которые у многих металлургических компаний сегодня давят на маржинальность, да, то есть это те затраты, которые не зависят от объема реализации. административные расходы, коммерческие расходы и так далее. Это первый фактор. Второй фактор – это курсовые разницы. По экспортным контрактам, вот очень интересный аспект, что очень многие металлургические компании сегодня с некоторыми крупными покупателями имеют контракты в рублях. И, соответственно, курсовые разницы, то есть потери от реализации продукции на экспорт, они перекладывают на внутренний рынок и увеличивают этим себестоимость. То есть курсовая разница на международных контрактах перекладывается на реализацию на внутреннем рынке. Плюс рост, постоянный рост, это не скачкообразный рост разовый, это постоянный рост постоянных затрат, о котором я сказал. Вот эти два фактора приводят к тому, что металлургические компании должны сохранить норму рентабельности. И тем самым увеличивают цену. Почему им нужно сохранить норму рентабельности? Не потому, что им просто хочется заработать больше. Все металлургические компании сегодня открытые. Они котируются на биржах, и есть большая доля акций этих компаний, которые находятся в обращении. И если эти компании будут декларировать падение маржинальности, то что будут делать держатели пакетов? Да, они будут избавляться.
Будут сбрасывать массово.
Да, совершенно верно. И капитализация этих компаний будет падать. Поэтому, чтобы она не упала, нужно задекларировать ту же маржинальность, как минимум, что и в прошлом году. А чтобы это задекларировать, понятно, выход один – поднять цены. Потому что сократить операционные затраты, сократить постоянные затраты, избавиться от курсовых разниц, перевести эти контракты в доллары или в евро – ну, практически невозможно. Поэтому речь идет о том, что компании начинают просто поднимать цены. И почему антимонопольный орган начинает на это обращать внимание? Потому что это происходит у всех. И здесь можно считать это картелем, можно нет, но это действительно происходит у всех, что приводит к общему повышению цен на ресурсы.
Понятно, спасибо большое.
Спасибо большое, Кирилл, всего доброго.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС Эмиль Мартиросян.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.